Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из древнего Патерика, беседу Надежды Зотовой с писателем Василием Анаприенко, далее ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова, в авторской рубрике композитора и писателя Алексея Вульфова «Россия. Духовные пространства» продолжение рассказа о Владимирском муниципальном камерном хоре «Распев», и в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Вопрос. Если будет нужда идти для беседы с женщинами, как нужно встречаться с ними? Ответ. Это нужда от дьявола, ибо много нужных предлогов имеет дьявол. Если и будет нужда идти для беседы с женщиной, не допускай ее говорить лишнее, и сам ты, если станешь говорить, кратко изложи твою нужду и отпусти ее. Поелику, если умедлишь с ней, знай, что зловоние ее расстроит твой помысл. Вопрос. Каким помыслом может человек удержаться от оглаголания? Ответ. Как принимающий огонь в пазуху обжигается, так принимающий участие в беседах людских не может остаться чистым от оглаголания. Вопрос. Ночные видения от дьявола ли суть? Ответ. Как днем чуждыми помыслами отвлекает он нас, чтобы не прилежали мы к молитве, так и ночью занимает наш ум видениями, чтобы препятствовать чистоте во время сна. Вопрос. Что должно делать человеку, когда во сне придет ему искушение в поругание плоти? Ответ. Если кто-либо найдет противника своего спящим и станет попирать его ногами, не может попирающий ругаться над тем, кого попрал, ибо не победу приобрел, а более осуждение себе. Так и искушение, случившееся во сне, недействительно. Вопрос. Отчего может человек получить благодать любить Бога? Ответ. Когда кто увидит брата своего в прегрешении и станет вопиять к Богу о помощи ему, тогда получит разумение, как должно любить Бога. Вопрос. Приобретением каких добродетелей или сохранением каких заповедей может человек спастись? Ответ. Четыре суть добродетели, предлежащие человеку — пост, и молитва, и рукоделие, и телесное целомудрие. Противоборствуя сим добродетелям, сатана изверг Адама из рая, запнув его вкушением, и, введя в стыд, понудил его бежать, чтобы скрыться и не прийти пред Бога, дабы не было прощено ему прегрешение, когда бы поклонился он Богу. Когда же Адам изгнан был из рая, вознамерился дьявол леностью осудить его на другие прегрешения, надеясь впоследствии отчаянием удержать его в своей власти. Человеколюбец же Бог, зная злокозненность дьявола, дал Адаму работу, сказав: «Обрабатывай землю, из которой взят ты», чтобы Адам, заботясь о деле, мог удалиться от злокозненности дьявола. Итак, дьявол устремляется против поста, против молитвы, против рукоделия, ибо рукоделие отсекает многие злые козни его, устремляется же он и против целомудрия. Если же кто способен будет к деланию сих четырех добродетелей, то будет обладать и всеми иными добродетелями. Вопрос. Что сделавший получает человек дарование сих добродетелей? Ответ. Если кто хочет изучить это искусство, то оставит всякое иное попечение, уничижит себя самого и за смирение получает дарование искусства. Так и монах, если оставит всякую заботу человеческую и уничижит самого себя паче всякого человека, не думая, что он лучше кого-либо или равен кому-либо, тогда добродетели, найдя в нем делание, придут сами собою, ибо сказано: «Еще глаголющу ти речет, се приидох». Вопрос. Как может человек узнать, что его молитва благоприятна пред Богом? Ответ. Если не сохранит человек того, чтобы не обидеть ближнего своего, каким бы то ни было делом, телесным или душевным, молитва его будет гнусна и не будет принята Богом, ибо стенания обиженного не допустят молитве его дойти до Бога, и если не примирится скоро с ближним своим, во все время жизни своей не очистится от грехов своих, ибо написано: «Елико свяжете на земли, будут связаны и на небеси».
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
Эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем с Василием Тимофеевичем Анаприенко, украинским автором книги «Преследованная властью», человеком, пережившим гитлеровские лагеря. Здравствуйте, Василий Тимофеевич!
Здравствуйте!
Василий Тимофеевич, вот мы находимся на украинской земле, в особенном месте города Киева. А для вас это ваша родина, вы здесь родились, здесь ваше родовое гнездо, что называется, дом ваш. Вот вы не так давно, как мне известно, собрали данные и очень много работали в архиве по поводу своих родственников, предков, и вы написали книгу. Вот если можно, хотя бы два слова скажите о книге, а потом мы поподробнее говорим о событиях.
Да, я зиму просидел в архиве. По линии моей матери было у матери 8 братьев и 1 сестра. Семья была зажиточная. Когда началась Первая мировая война, 2 брата ушли в армию, покончали военное училище. Один артиллерийское в Киеве, второй в Риге, общевойсковое училище.
То есть это были офицеры, да, царская армия?
Царской армии. Самый старший Иван дослужился до чина полковника, был в Деникино, заведовал всем имуществом, то есть был, как тогда мой отец говорил, финансист армии Деникина. И мне интересно было, потому что мы же не знали это, где они и что, какая их судьба. Когда Деникин отступал, он отступал с Киева до Одессы, в Одессе там часть армии Деникина ушла в Крым, и там возглавил ее Врангель, а часть перешла границу и была интернирована в Румынии. И мой дядя оказался в лагере в Румынии. Там он встретился со своим младшим братом, который был артиллеристом царской армии, а потом в Деникино был командир бронепоезда «Гроза». Там они встретились, ну и потом перешли. Была организована украинская повстанская армия, руководителем которой был генерал Закусило. Там он был начальником штаба, старший это вот полковник, а младший командовал отдельным отрядом.
А вот то, что они были в Румынии, их не коснулось тогда такое очень плохое отношение к нашим офицерам и солдатам, когда румыны, в общем, поступали очень жестоко с нашими попавшими в тяжелые обстоятельства военными, нет?
Ну, это в архиве этих данных нет. Есть данные о том, что он с армией Деникина перешел сначала к украинской повстанской армии, Закусило. Но Красная армия их разбила, они ушли в Польшу.
Ваша книга, она как называется?
«Переслідування владою». Родина Мельників.
Это значит, если перевести на русский, преследуемая властью.
Семья Мельников.
Семья Мельников. Но это не тех Мельников, которые вот националисты. А вот скажите, когда у вас дальше жизнь складывалась, вы все-таки ученый человек, научный сотрудник, ведь всегда спрашивали, есть ли родственники за границей, все было в архиве. Никогда вы за это не страдали?
Я нигде никогда не упоминал. Я не знал, кто я, единственный, кого знал из материнских братьев, то есть моих дядь. Это дядя Саша, дядя Кося и дядя Толя. А он, собственно говоря, был не дядя Толя, а Пантелеймон. Настоящее имя его было.
Ну, церковное, да.
Да. И больше никого я не знал. Потому что в 29-30 году на Украине была организована спілка визволення України, СВУ так называемая.
Да, и значит, вот, это называлось спілка, это по-русски «Союз освобождения Украины».
Освобождение Украины.
Но это именно от советской власти освобождение?
Да, от советской власти освобождение. Возглавлял житомирскую эту вот группу, эту СВУ, материн брат Алексей. В эту же группу входил его брат, священник Украинской автокефальной церкви. Окончил в Петербурге духовное училище. Сначала в Киевской области работал, а последнее время в Хмельницкой области.
Он служил там, да?
Ну, был священником, да.
Это тоже родственник получается?
Мой дядя, родной дядя по матери. У него еще сейчас сын один и дочка живы.
Но его не репрессировали?
Расстреляли его в 30-м году.
А где?
В Киеве расстреляли, есть даже у меня акт расстрела.
В каком году расстреляли?
31 марта, по-моему, в 30-м году. Расстреляли Алексея, расстреляли Петра и, в общем, всех 5 расстреляли этих братьев материных.
И всех вот приблизительно в одно время, да?
Не-не. Самого первого расстреляли гимназиста, учился в 7-м классе гимназии. и его допытывали, где его это старшие братья, царские офицеры, а он и не знал, где они.
Он фактически юноша был, да?
Да, юноша, его расстреляли из-за того, что его братья были царские офицеры, а потом служили в армии Деникина, а потом перешли в украинскую повстанскую армию.
Да, и вот если смотреть на фотографии, такое открытое красивое лицо юношеское. Василий Тимофеевич, а вот скажите, пожалуйста, мы находимся, это как называется Киевский район, вот где мы сейчас?
Сейчас он называется район Нивок, а до войны это был поселок Сырец-1.
Вы здесь детство, здесь все.
Здесь
все
я родился, здесь я вырос.
Здесь напротив жила, как вы говорили, помещица, да? Вот?
Помещица Волончиха там жила. А эта территория, это вот парка Нивки, сейчас он парк Нивки.
А в то время, а в царское время как он назывался?
Царская армия была территория Киево-Печерской лавры. Монастырь.
Здесь был, наверное, какой-то большой скит Киево-Печерской лавры, да?
Да, в общем, здесь жили монахи. Сколько их это было, я тогда, конечно, не знаю, но расстреляли немцы 21 монаха.
Сейчас мы подойдем к этому, да, поподробнее рассказать об этом случае. Если по порядку, то сначала здесь были угодья монашеские, стояли, что у них здесь был?
Церковь была, красивая церковь была, которую построила фаворитка Александра II.
И это ее имение было подарено Александру II?
Имения ее здесь не было, только церковь.
А она отдала потом по завещанию...
Монастырь.
В Киево-Печерскую лавру отписала.
В Киево-Печерскую лавру отписала. И здесь были монахи до советской власти. А советская власть, когда пришла в 1935 году, правительство облюбовало эту территорию и решили сделать здесь дачу для правительства. Так мы ее называли. Дача совнаркома или дача Любченко.
Ну, проговорите, кто не знает, кем был Любченко, потому что интересно...
Любченко был председателем Совета народных комиссаров Украины. Кассиор был первый секретарь ЦК Компартии Украины. На этой даче отдыхали семья Любченко, семья Кассиора, семья Постышева, семья Якира, семья Чубара.
Короче, это вся элита красная.
Элита,
да.
Украинская элита отдыхала летом на этой даче.
То есть они выгнали монахов?
Монахов выгнали, построили здесь 3 дома.
А церковь они разрушили?
Церковь разрушили.
Вот расскажите, вы были свидетелем?
Я был свидетель, как привозили с тюрьмы, Лукьяновской тюрьмы, заключенных. И заключенные я наблюдал, как стаскивали эти купола, веревками стаскивали от купола, христы с этой церкви, потом ее полностью разобрали, эту церковь, и на том месте построили один дом отдыха для членов правительства.
Это очень живописное место, и, как мы знаем, святое место, оно никуда не девается, и даже существует в церкви такое предание, что у каждого храма свой ангел-хранитель на том месте, где совершалась литургия, он навсегда остается. И сейчас вот вы поподробнее расскажете, но это как памятник, очень поучительно, чем все это закончилось для хозяина этого особняка.
А здесь же, в этом же особняке, Любченко застрелился, когда Сталин расстрелял Кассиора, первого секретаря ЦК Компартии Украины. Любченко понял, что и ему будет то же самое, что его тоже расстреляют. Поэтому он решил, чтобы над ним не издевались, не мучили его, он решил сам застрелиться, застрелился сам и застрелил жену свою. Осталось у них 2 детей, Коля и Света.
Вот, и интересно, что смотрите, самоубийство произошло как раз в этом особняке.
В этом особняке произошло самоубийство.
Там, где стояла церковь. Вот да. Какой финал осквернителей.
Потом, чем еще знаменито, а когда в 1939 году Сталин прислал на Украину первым секретарем ЦК Компартии Хрущева, Хрущев завладел этой полностью этой дачей, был единственным хозяином этой дачи. А мой двоюродный брат, тоже Анаприенко Василий Григорович, был телохранителем Хрущева. И вот он приезжал сюда с Хрущевым, так он приходил к нам сюда в гости, мой брат. Потом он, когда немцы окружили Киев, так Хрущев самолетом с Борисполя перелетел в Харьков. А вся охрана, милиция, вся, в общем, было, как говорили тогда, цепь прорыва это, потому что немцы их в плен не брали. моряков брали только, потом их казнили. И он где-то погиб здесь, в Борисполе, это брат мой двоюродный.
А вот скажите, на этой территории, вот которую мы здесь видим, и вокруг, вот где было угодье монастырское, там ведь много людей было расстреляно, и вообще, вот что происходило? Это же вы были мальчиком, да, уже подростком?
Подростком я был, в общем, в 41-м году, когда пришли немцы, поселился немецкий генерал, летчик. И было много здесь на территории дачи этой, много оружия наши, когда уходили, оставили. И пацаны брали это оружие, забирали это. И ночью кто-то из за это двухэтажный дом, где жили монахи.
А монахи вернулись, когда немцы пришли?
Вернулись, а монахи в этот свой двухэтажный дом, и на первом этаже открыли церковь, а на втором этаже жили. И ночью кто-то начал стрелять из-за этого дома.
По генеральскому, да?
Да, и ранили часового, который охранял генерала. И немцы утром пришли, забрали всех монахов и расстреляли. 21 человек были расстреляны. 20 этих мужчин и одна
монахиня.
Всех их расстреляли и там же в яру закопали.
А место это приблизительно известно? Мы ходили
в Ну, известно, в яру там они и закопали. Кроме того, там много было наших солдат похоронено. Привозили убитых с этого. Когда началась война, здесь была какая-то воинская часть, заняла эту территорию, эти дома. И солдат привозили, закапывали, и на то место ставили лошадей, чтобы не было видно, что здесь похоронены эти вот наши убитые солдаты.
Василий Тимофеевич, ну вот во время войны и у вас была такая судьба непростая. Вы подростком тоже пострадали на этой же территории, если можно вот сказать.
Да, на этой территории осенью 42-го года до войны территория охраняла НКВД, туда вход был закрытый, высокий двухметровый забор, туда проникнуть нельзя. Все время ходил обход это НКВД, военнослужащие с собаками. А когда немцы пришли, люди начали этот забор уничтожать, на дрова разобрали, потому что газа тогда не было, топили везде печки дровами. Забор разобрали, даже резали эти деревья там, немцы не запрещали этого. В 42-м году, осенью, я пошел в этот парк, и там возле этого дома, где когда-то жил генерал немецкий, а потом там поселилась какая-то эта хозяйственная часть. И там возле этого дома было много ящиков открытых и с туалетным мылом.
А в то время это же какой был?
А это был дефицит такой, это кусочек мыла. Это,
на вес более, золота был, да?
Да, туалетное мыло. Я взял несколько кусочков мыла, выскочил немецкий солдат с этого дома, начал кричать, в общем, с пистолетом. Я положил мыло, он подбежал ко мне, ударил, я упал, потом он завел меня в это помещение. Там было несколько офицеров и солдатов, там меня начали избивать, а потом закрыли в подвал в этом же здании. А на второй день машиной отвезли в Сырецкий концлагерь. Наш поселок назывался Сырец, но это концлагерь был Сырец-2, там был поселок, там несколько домов всего было. И там организовали немцы концлагерь. Рядом был этот же Бабин Яр.
Бабий Яр, вот скажите, сейчас много всяких слухов ходит. А ведь это было на вашем веку, и вы сами чуть не пострадали. Ведь там расстреливали и уничтожали очень много наших людей, ведь не только евреев.
Там многих уничтожали. Еще раз скажу, вот моя старшая сестра жила вот там внизу, в этом же доме, а потом, когда много людей эвакуировалось, она решила улучшить свои жилищные условия и заняла квартиру свободную возле Лукьяновского базара. И вот один раз она пешком шла сюда, к нам домой, и увидела такую сцену. Вот там сейчас на том месте построен девятиэтажный дом. А во время войны там наши люди, в общем, выкопали противотанковый ров. Даже моя старшая сестра была мобилизована и тоже копала этот ров противотанковый. Так вот, немцы привезли на двух машинах людей, и вот сестра была свидетель этого. выводили их с машины, расстреливали и укладывали в этот ров, как спички откладывали, и потом засыпали. Две машины привезли, и она говорит, что эти люди, наверное, были из села, потому что в одежде селян были. И вот две машины расстреляли, а сейчас на том месте девятиэтажный дом стоит.
А вот скажите по поводу Бабьего Яра. Сейчас сделали там как еврейский мемориал в основном пострадавших, да. Но ведь там пострадало очень много самых разных людей.
Самых разных. Во-первых, пленные, когда расстреливали евреев, это ж недалеко от нас, и мы 3 дня слышали эти пулеметные очередя, беспрерывно пулеметы работали, расстреливали этих евреев. Там очень глубокий был Бабий Яр, я его хорошо помню. И с одной стороны был прокопан эта вот дорожка такая, а с второй стороны Яра пулеметные точки были. И они, пулеметы, я же говорю, 3 дня беспрерывно работали. Сначала расстреливали там только евреев, а потом и русских, и украинцев, всех там расстреливали. А потом заминировали эти берега этого Яра. И взорвали, и землей это вот, этот яр час засыпало. А потом наших пленных туда пригнали, солдат. И они выравнивали эту территорию, засыпали, и все выравнивали. Говорят, что там где-то около 600 военнопленных. Потом их всех там же и расстреляли, этих военнопленных. А когда уже наши наступали, этот Бабий Яр раскапывали, ложили эти вот бровна, дерево, и туда трупы сжигали, чтобы меньше было следов, сколько людей. Там неизвестно, сколько людей погибло. В общем, короче говоря, отвезли меня в этот советский концлагерь. Там где-то 10 дней я был, а потом завезли нас на киевскую грузовую станцию, погрузили целый состав с этого лагеря, погрузили в состав и повезли. И привезли нас недалеко от Винерноштадт, город, среди поля, громадная территория.
Так это Австрия была, да?
Австрия, да. Обнесена в 3 ряда колючей проволокой, вышки были кругом. Привезли нас туда, выгрузили под охраной. Это был лагерь, никаких заводов, никаких фабрик поблизости населенных пунктов не было. Это среди поля, расчет это вот кукуруза, и нигде ничего нет.
И там бараки были?
Бараки. В этих бараках барак санитарной обработки. Полностью снимают всю одежду, волосы все стригут, все волосы. Нигде, чтобы ни одной волосинки не осталось. Помыли, это санобработка. Холодной водой помыли. И дальше фотографирует.
А скажите, вот сколько вас везли в поезде?
Где-то 2 суток.
Вы никогда Богу не молились в это время, нет?
Молился я, в лагере молился.
Уже там, в Австрии?
Да. Я не знал ни Отче наш, ничего, потому что...
Советское время.
Советское время, я пионер был тогда.
Да, уже комсомолец, наверное.
Нет, я пионером был.
Вы прослушали первую часть интервью с Василием Тимофеевичем Анаприенко, украинским автором книги «Преследованная властью, человеком, пережившим гитлеровские лагеря». Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Бьется пыль под сапогами, степями полями, а кругом бушует пламя, а пули свистят. Эх, дороги были до туман, холода, тревоги, да степной бурьян. Выстрел грянет, ворон кружит, твой дружок бурьяне неживой лежит. А дорога дальше мчится, пылится, клубится, а кругом земля дымится, чужая земля. Край сосновый, солнце встает, у крыльца родного мать сыночка ждет. И бескрайними путями, степями и полями все глядят вслед за нами родные глаза. Эх, дороги пыль да туман, холода, тревоги, да степной бурьян. Снег и ветер, вспомним, друзья, нам дороги эти позабыть нельзя.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Максим из Нижнего Новгорода. Мы знаем слова из притчи. «И скажу, душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись». И что Бог сказал в продолжении? А что надо говорить? И что делать при хорошем урожае в поле? Вы как-то, Максим, сомневаетесь в том, что Бог правильно сказал? Значит, вы не поняли смысла этой притчи. А смысл такой, что нужно учиться богатеть в Бога. И цель жизни человека на земле – это не только материальное благополучие, которое у каждого кончается с его смертью. А иногда и раньше. Человек может разориться. Недаром народ говорит: от тюрьмы и сумы не зарекайся. Каждым может случиться. Многие невинные люди, и сам Господь Иисус Христос был в тюрьме. Вот, их, так сказать, жизнь так поворачивала, что им приходилось оказываться за решеткой. Вот в чем смысл этой притчи.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение».
Это муза не прошлого дня. Россия. Духовное пространство. Авторская рубрика Алексея Вульфова.
Я обещал еще поговорить с вами о хоре, о том, что есть такое народная душа в пении. Владимирский муниципальный камерный хор «Распев» создан был в 1987 году и имел огромнейшую репертуарную историю, то есть от популярной музыки, интерпретации и переложений народных песен до самой современной русской и западноевропейской музыки. Коллектив этот неоднократно выступал за границей, естественно, хоры такого класса на ура всегда приветствуются за рубежом. И они были на международном фестивале в Северном Уэльсе в 1991 году. Этот хор получил гран-при и первую премию международного музыкального конкурса хоров в Гастингсе в Англии. Он получил звание лауреата фестиваля «Хрустальная лира» в 1995 вплоть до 1998 года. И гран-при этого фестиваля в 2002 и 2004 годах. В Болгарии они выступали, в Чехии, Германии, Дании, Финляндии, Белоруссии, Швейцарии. То есть это хор с очень большой концертной программой. То есть это академический работающий филармонический коллектив. Это не какой-то собрались такие, знаете, не от мира сего, которые для себя там что-то шумим, братец шумим. Нет, это настоящий исполнительский коллектив высокого класса. Вот они выступали на международном фестивале «Золотая осень» в Кремле, ну и, наконец, в пасхальном фестивале. Большим событием выступление этого хора стало и для всероссийских хоровых ассамблей, которые организовывались в 2005-2006 годах в честь 90-летия Георгия Васильевича Свиридова со дня рождения. Организовывал их Александр Сергеевич Белоненко, племянник композитора, и хор там тоже выступал с концертом, и не с одним концертом. В Москве они выступали и в музее Глинки, и в Рахманиновском зале консерватории, и в Доме композиторов. Уже в наши дни, уже в период 2005 год и до настоящего времени.
Yeah.
нельзя не сказать о самой Наталье Александровне Колесниковой. Понятно, что сыновьи чувства меня охватывают, когда я о ней говорю, очень благодарные, но я постараюсь так как раз без придыханий о ней сказать, вот что называется, со стороны. Она закончила Новосибирскую консерваторию, дирижерского факультета Мусина и Пепснера, их серьезных людей. Закончила аспирантуру в Гнесинке в 1985 году и ассистентуру, стажировку в капелле имени Юрлова у народного артиста России профессора Гусева, того самого, который руководил хором капеллы Юрлова. Вот сейчас преподает во Владимирском государственном педагогическом университете. Вот Наталья Александровна – это наша музыкальная мама с Иваном Вишневским. Вот, это удивительный человек, человек огромного сердца, огромной души, огромного во всем, и в творчестве, если нужно, и в сердитости, а куда дирижеру без этого? Вот у нас ведь воспитывать надо еще всех к тому, как детей, как, да, к тому же. Вот. И переживание, но самое главное – это в любви к музыке. Это человек, для которого музыка – все. Первая сопрано, хора, Маша Пономарева – то же самое. Человек безраздельно преданный и влюбленный в музыкальное искусство. Вот они живут этим, они живут музыкой.
заканчивается первая передача небольшого цикла, в котором композитор и писатель Алексей Борисович Вульфов рассказывает о творчестве Владимирского муниципального хора «Распев», возглавляемого профессором Натальей Александровной Колесниковой. Всего доброго! Это муза не прошлого дня. Россия. Духовное пространство. Авторская рубрика Алексея Вульфова.
эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Священник Ярослав Шипов. Медаль. По окончании стажировки иеромонах Евгений был направлен в глухое село, да еще и жилье перепало за 3 километра в полупустой деревне. Изба оказалась старинной, большой, и поначалу отцу Евгении необыкновенно понравилось. Он любил все старинное и традиционное. Правда, начало это выпало на теплую осень, зато зимой, когда углы ветхого сруба покрылись изнутри густым инеем, молодой батюшка загрустил. Сколько ни топи, изба вмиг выстужалась. Кровать пришлось переставить вплотную к печи, а спать в шапке-ушанке, завязанной под бородой. Однако невзгоду он претерпевал стойко, ни одной службы не отменил и на требы ходил безотлагательно. Бывало, заметет за ночь дорогу, а он рано утром еще и бульдозер не прошел, пробивается через сугробы к храму, тарит 3-километровую тропу. И в этаком геройском подвижничестве молодой романах отслужил долгую зиму, что вызвало у немногочисленных прихожан благодарные чувства. И вот когда уже началась весна и потеплело так, что изба наконец просохла, отец Евгений впервые в священнической жизни своей столкнулся с грубой-прегрубой клеветой, которая показалась ему столь значительной, что он впал в отчаяние. Его обвинили в сожительстве с некой анимаисой.
— А это кто? — растерянно спросил он у старухи-соседки. — Как кто? — Баба. — Уже неплохо для нашего времени, — признал иеромонах. — Да хоть кто она есть-то? — А помнишь, в магазине балакала? — Пенюхонькой такая. — Она. — Ужас! Отец Евгений вспомнил безобразно пьяную тетку, которая донимала всю очередь матерной болтовней. Ужас не ужас, а ночевать к тебе в четверг приходила. — Да откуда же вы это взяли? — А говорят, — победно заключила соседка. И поведала, что муж анимаисы сидел, но в четверг преждевременно воротился. А дома у нее был сварщик с газопровода. Муж зарезал сварщика, хотя и не до смерти. Одного забрали в больницу, другого обратно в тюрьму. Ну, анимаиса к монаху и подалась. Батюшка представил поножовщину лихих мужиков, лужу крови, врача со шприцем, милиционеров с наручниками и несчастную анимаису, которая после всего выпитого и всего случившегося отправляется в ночь за 3 километра пешком, чтобы обольстить незнакомого человека. — Бред какой-то, — заключил иеромонах. — А говорят, — обиделась старуха-соседка.
Отца Евгения это напрасленно так придавило, что он словно постарел. И до середины лета жил придавленным и постаревшим. На преподобного Сергия поехал в лавру, поисповедовался, а потом рассказал о своих скорбях. Старенький игумен спокойно сказал: — Медаль. —
Что медаль? — не понял отец Евгений. — Считай, что заработал медаль, — пояснил игумен. — На орден эта клеветка не тянет, а на медаль вполне, так что иди и благодари Господа.
«Господи, как здорово-то!» — воскликнул отец Евгений. Вернулся заметно помолодевшим, отслужил благодарственный молебен и бросился совершать новые подвиги навстречу грядущим медалям и орденам.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.